Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Уже практически традиционно мы говорим о региональных выборах. Ну а задавать ему будут вопросы Владимир Пименов из газеты «Экстрабладет» Дания и корреспондент газеты «Коммерсант» Виктор Хамраев. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич.
Добрый день.
Но я надеюсь, на самом деле, что мы поговорим не только о региональных выборах, которые были. Мы еще и, конечно же, каким-то образом затронем тему фактически начинающейся кампании по выборам в Государственную Думу и президента России. Мы узнаем у Владимира Евгеньевича, как официально звучит календарь этих двух кампаний, когда что должно начаться. Мы еще, конечно, обсудим организационные моменты этих двух кампаний, потому что я думаю, что они очень важны будут для страны в ближайшее время. Но перед тем, как мои коллеги начнут пытать вопросами председателя ЦИК России, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Владимир Евгеньевич Чуров родился 17 марта 1953 года. В 73-м окончил двухгодичный курс журналистики. В 77-м году окончил физический факультет Ленинградского университета по образованию физик атмосферы. Был членом КПСС с 82-го года до ее запрещения в августе 91-го. В 92-95 годах работал главным специалистом комитета по внешним связям мэрии Петербурга под руководством Владимира Путина. Осенью 2003 года был выдвинут ЛДПР кандидатом в депутаты Государственной Думы России 4-го созыва по общефедеральному списку партии. Избрался в Госдуму и был членом фракции ЛДПР. Был наблюдателем на выборах в Белоруссии, на Украине во время Оранжевой революции, в Киргизии во время революции тюльпанов, в Сербии, в Палестине, в Приднестровье и Таджикистане. 10 марта 2007-го назначен членом Центральной избирательной комиссии России от Государственной Думы. 27 марта 2007 года избран председателем Центризбиркома. Увлекается военной и военно-морской историей, историей Белого движения, автор нескольких книг. Писал научно-популярные романы для детей на морские темы. Автор первого закона Чурова, который гласит: «Путин всегда прав, потому что он соблюдает Конституцию».
Ну и к вашей биографии, наверное, одно важное дополнение – это то, что вы вновь стали председателем Центризбиркома России,
знаете,
совсем уже недавно.
Вы знаете, приходится вносить некоторые поправки.
Конечно, пожалуйста.
В комитете по внешним связям я работал с 91 до 2003 года и занимал там последовательно различные должности, начиная с эксперта и завершая заместителем председателя этого комитета.
То есть вы работали...
Для детей я писал не романы, а рассказы.
Вы работали и при господине Якулеве.
Я работал при Анатолии Александровиче Собчаке, я работал при Владимире Анатольевиче Яковлеве, и я работал полгода при Валентине Ивановне Матвиенко, хотя уже часть этого времени уходил в отпуск для того, чтобы принять участие в избирательной кампании депутатов Государственной Думы 4-го созыва. И в понедельник президент подписал указ, оказав мне высокую честь вновь быть членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации уже следующего состава. А следующий состав теперь уже определен полностью. Как и обычно, примерно треть членов Центральной избирательной комиссии России новые. Так было и 4 года назад, и 8 лет назад.
Но это скорее традиция, чем какое-либо правило, правильно? Потому что ведь они могут быть и все
новые. Такого правила нет, но по традиции, и это, вы знаете, не только традиция, это вообще управленческая традиция, что обновление примерно треть.
Да, совершенно верно. Я помню, что Михаил Сергеевич Горбачев, когда пришел к власти в свое время за первые, по-моему, 2,5 года своего правления, обновил ровно треть первых секретарей обкомов. Я дам слово Виктору Хамраеву.
Поправка в биографии Владимира Чурова. Он еще не стал вновь председателем ЦИК. Он пока еще...
Да, я член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Но что-то мне подсказывает, что...
Давайте не будем загадывать, тем более, что я говорил и говорю.
Я могу сказать, что вы исполняющий обязанности.
Нет, почему? Вы исполняете
обязанности председателя?
Я председатель до 28 числа. До 28 числа я председатель. Но я и раньше говорил, и сейчас говорю, что и в нынешнем составе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, и в следующем составе любой мой коллега достоин занять эту должность, потому что мы коллегиальный орган, работающий очень дружно, и среди нас нет людей, которые бы не были равны друг другу.
Вы одна команда.
Совершенно верно.
Ну что ж, это единство, достойное похвалы. Итак, коллеги, Виктор Хамраев, пожалуйста.
Ну, мне хотелось бы, чтобы вы подвели главный итог вот этих региональных выборов. С каких позиций? Принято считать, что выборы – это частично способ выпустить пар. Это способ сориентироваться в тех программах политических, интеллектуальных, которые избирателю, для избирателя сориентировать в тех программах. Вот. Ну и для власти это способ легитимации самой себя. Вот по этим трем параметрам нынешние выборы выполнили, состоялись по этим параметрам.
Виктор Александрович, во-первых, я не согласен ни с одним из ваших тезисов. Выборы всех уровней – это способ формирования соответствующих органов власти и местного самоуправления. С этой точки зрения, и только с этой точки зрения, выборы надо признать в единый день голосования очередной состоявшимися, потому что замещены практически все 20 с лишним тысяч мест, которые были выставлены для голосования за кандидатуры, на которые были выставлены. Из всех мест, всех мандатов в региональные законодательные органы власти, в 12 субъектах Российской Федерации, незамещенным на сегодняшний день остается один мандат. Все остальные замещены, то есть депутаты избраны.
Также и на всех остальных можно я здесь вас на секунду прерву, я прошу прощения. Дело в том, что, насколько я понимаю, Виктор, он имеет в виду скорее не функцию голую такую, да, вот то, что написано, зачем существуют выборы, а дух этого мероприятия, а он, без всякого сомнения, глубже, чем просто функция.
Ну, уважаемый Данила Давидович, мы же с вами давно уже знаем, что до тех пор, пока я являюсь членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, я дух, политику и прочие для меня нематериальные вещи не обсуждаю.
Подождите секунду, дух – это не политика, дух – это то...
Дух – это политика.
Нет, абсолютно. Здесь я с вами готов поспорить. Дух – это то, как человек, насколько серьезно человек воспринимает то или иное мероприятие или то или иное слово.
Могу вам сказать следующее, что если все-таки встать на вашу точку зрения, я говорил... Избиратели в этот раз, на мой взгляд, достаточно высоко оценили усилия всех семи политических партий, прежде всего обеспечив на 8% более высокую активность по сравнению с предыдущим циклом. Это очень серьезная вещь, и это, безусловно, заслуга зарегистрированных в Российской Федерации политических партий.
Как вам кажется, вот эти 8% прибавки явки, которые вы сказали, и... Те изменения, некоторые изменения в результатах региональных выборов по сравнению с предыдущими региональными выборами коррелируются между собой? То есть, грубо говоря, людей пришло больше, чтобы проголосовать больше за оппозиционные партии?
Этот анализ, я думаю, сделают политологи очень подробный. Я видел уже первые публикации на эту тему. В том числе мы сегодня перепечатали на своем сайте очень толковую, на мой взгляд, аналитическую статью с этими именно цифрами из газеты «Советская Россия». По их данным, по их результатам, эта прибавка разделилась. Не только между, ну, в основном между партиями, представленными в Государственной Думе четырьмя, но также и между двумя из трех непарламентскими партиями, то есть между «Правым делом» и «Патриотами России».
Владимир Пивнов, пожалуйста.
Знаете, каждый раз, когда происходят выборы, мне знакомые рассказывают, выборы разных уровней, и региональные, и прежде всего, которые были в прошлый раз, и в этот раз, приглашают, собирают по месту работы, это касается людей, работающих в бюджетной сфере, скажем, преподаватели, учителя школ, сотрудники интернатов детских разных профилей, и просят проголосовать соответствующим образом за «Единую Россию». Вам известны такие случаи?
Есть несколько жалоб. Кстати, очень, в этот раз очень небольшое количество жалоб именно по этому поводу. Я, по крайней мере, как работник бюджетного учреждения, с подобными предложениями не сталкивался. Что касается жалоб, могу вам сказать, что в этот раз все-таки максимально большое число жалоб поступает на агитацию. Это нечто трудносопоставимое с предыдущими едиными днями голосования. Обострилась весьма серьезная конкуренция между участниками выборов, и, к сожалению, использовали далеко не всегда такие очевидные, прозрачные, честные способы агитации. При этом пострадавшими являются все 7 партий, то есть нет такой партии политической, против которой не применялись бы пиар-технологии черного цвета. При этом были и печатные материалы, которые одновременно дискредитировали двух участников кампании. Ну, вот, например, такая листовка, я вам ее показываю, это фальшивая листовка, якобы отпечатанная от лица ЛДПР. Естественно, она не имеет ничего общего с подлинной информацией, потому что...
А что там такое? Там Владимир Вольфович, по-моему, нет, изображен.
Да, здесь изображена их символика, все, но, например, да, здесь написано призывы, все то, чего избиратель как раз бы не хотел. Объединение областей, закрытие высших учебных заведений, увеличение срока службы в армии,
а поход на
Индийский, возродить...
на Индийский океан нет,
походу. Нет, естественно. Вот есть это листовка...
Это же то, чего избиратель хочет.
Это из одного региона, и вот здесь у меня коллекция... фальшивок против всех политических партий. При том, что вот, например, качество этих листовок, оно достаточно примитивное, на мой взгляд, и, например, не буду показывать против кого, какого кандидата, но, например, здесь такое: он вышвырнул с балкона офиса его партии старуху, а затем еще и мать с больным слепым ребенком.
С больным, да еще и слепым.
Вот, значит, вот это в средний уровень черной агитации по стране. Бывают, к сожалению, более изощренные, а соответственно и более подлые приемы. Скажем, в Калининградской области распространили накануне дня голосования от лица одной партии якобы сертификаты на получение от 500 там, до 4000 рублей в Сбербанке. Представьте себе, какие очереди, ну, сейчас фальшивки, на утро выстроились в отделение Сбербанка, значит, до 120 человек. К сожалению, халявщики у нас еще водятся.
Это тайна от лица какой партии это было сделано?
Вы знаете, я обычно стараюсь не называть, но в данном случае это было сделано якобы от лица «Единой России». И, соответственно, выстроились очереди в ее штаб возмущенных избирателей. Почему вы не даете нам деньги обещанные?
Да, но бесплатный сыр только в мышеловке бывает, они не знают об этом.
Вот видите, вот некоторое количество, к сожалению, избирателей этого не знало, но мы постараемся им разъяснить. И меня не может не беспокоить такой вал, он беспокоит не только меня, но и лидеров всех партий, потому что они все написали мне по этому поводу соответствующие обращения, все без исключения.
Насколько я понимаю, вот Владимир Пименов имеет в виду конкретную вещь, да, что бюджетникам, людям, зависимым от государства, говорится, как именно им нужно голосовать, и организуется групповое голосование с обязательным, скажем, докладыванием результатов, с угрозами, что будет, если этот результат получен, не будет. Это массовые свидетельства. Более того, есть видеосвидетельства.
Если есть видеосвидетельство и доказательная база, безусловно, мы даже при наличии письменного заявления с фамилиями, указанием времени и места, мы не затруднимся ходатайствовать перед Генеральной прокуратурой об весьма тщательном отношении к такому факту. Ага. Но что касается автобусов и подвоза, в газете «Правда» опубликована хвастливая статья об успехе в Арзамасе. Вы помните, что в Арзамасе перед выборами был скандал с гонками на газелях, со столкновением двух газелей с символикой партии и так далее. Так вот, эта заметка написана не руководителем Арзамасского отделения партии, а руководителем Мордовского отделения партии, который гордо и заявил, что этот результат во многом заслуга наблюдателей, привезенных на автобусах из Мордовии. То есть сейчас основной вариант перевозок – это политические партии, не имеющие достаточного людского ресурса в том или ином субъекте федерации, привозят туда активистов из других субъектов. Вот чаще всего такие автобусы ездят в день голосования.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии России, отвечает на вопросы Владимира Пиманова из датской газеты «Экстрабладет» и Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант». Виктор, пожалуйста.
Ну, это же нормальная практика, когда партия своих людей привозит именно для того, чтобы организовать
людей. А я разве сказал, что это ненормальная практика?
А, так это не избиратели, а наблюдатели возят. Понятно. Да. А в Тамбове там был развоз, там не завозили, а развоз. Значит, по домам ездили переносные урны. 20% избирателей проголосовал на
Мордовии.
Там что, каждый пятый избиратель инвалид?
К сожалению, хуже. В Тамбовской области, по официальным данным, число избирателей, являющихся инвалидами, составляет 144 823 человека.
Из
874 574 избирателей. Таким образом, пришло на избирательные участки 465 746, то есть 53,25 общего числа избирателей, и пропорционально уменьшилось число проголосовавших на дому. То есть не 144 тысячи, а 85 042, что составляет 18,25%. Это действительно большой результат, но в Тверской области, к сожалению, из 120 тысяч инвалидов и лежачих больных проголосовало только 72 тысячи, что составило 16,72%.
Ну, то есть сравнимые цифры.
Да, совершенно верно. Более того, у нас есть статистика по многим, за много лет по голосованию в той же Тамбовской области. Цифры примерно совпадают, за исключением голосования на президентских выборах было меньше.
Владимир Пименов, пожалуйста.
Нет, но если, опять же, вы знаете, у нас проходит сейчас несколько судебных дел по голосованию в октябре прошлого года. Там, где есть доказательная база, что человек не голосовал на дому, там возбуждено 2 или 3 уголовных дела.
Да, я хотел еще спросить по поводу карусели. Вот, скажем, партия «Яблоко» как-то очень активно критиковала ситуацию, связанную с так называемой каруселью, да, когда вот ездят из одного избирательного участка в другой, подвозят каких-то неведомых людей с открепительными,
ну, вы знаете,
с открепительными бюллетенями.
Все проверяется.
Но это история с открепительными, она реальная, это не первый раз.
Значит, пожалуйста, бывает, да? Проголосовала по открепительным удостоверениям в этот раз. В двух субъектах федерации вообще не было открепительных удостоверений, их по закону не предусмотрено. А в остальных, в республике Адыгея, 0,14%. Избирателей. В Республике Дагестан 0,01% избирателей. В Республике Коми 64% избирателя. В Калининградской области 0,81% избирателя. В Кировской области 1,38% избирателя. В Курской области 1,56% избирателя.
Владимир Евгеньевич, можно я вас прерву?
И самое большое в Тамбове 2,43%
избирателя. То есть обман зрения происходит.
А может ли быть ровно так? Да, вот то, о чем сейчас, может быть, Володя хотел спросить, что у вас-то вот эти цифры, которые вы приводите, они такие чудесные, прекрасные, а люди, которые ходят на участки, смотрят, они видят массовые?
Нет, они не видят массовых и не могут этого видеть, потому что все открепительные удостоверения сдаются при голосовании, опечатываются в соответствующем мешочке и в случае возбуждения уголовного дела пересчитываются при необходимости. Поэтому я очень долго смеялся над информацией, кажется, в вашей газете, Виктор Александрович, о том, что по данным некой ассоциации, чье имя я обычно тоже не называю, 47% участков открепительные удостоверения не сдавались. Мы сейчас проверяем эту информацию, и в случае ее неподтверждения будем вынуждены написать вам соответствующее письмо с просьбой предоставить нам материалы, доказывающие обратное.
Хорошо. Виктор Хамраев. Значит, но выборы, они не состоят только из дня голосования.
Конечно.
Это трехмесячная процедура. И на самых этих ранних этапах тоже очень много делается. Ну, в частности, старый разговор о том, что все время снимают кандидатов из-за того, что там не точно заполнены документы. Тот же Тамбов теперь прославился тем, что сняли кандидата в Яблоко, у него было написано, вернее, написано было, что проживает избиратель на улице Фиолетово. А действительно, улица Фиолетова, есть такой деятель.
Да, конечно, один из 26 бакинских комиссаров.
Но по материалам милиции эта улица проходит как улица Фиолетовая. Вот, и все, подпись засчитали недействительно.
Виктор Александрович, в данном случае могу вам сказать, что, прочитав это обращение, я точно так же подивился, но я проверю еще. Но мне кажется, что данного кандидата восстановили. Вы знаете, что мы восстановили многих кандидатов, обратившихся к нам, и в том числе у нас даже возникла некоторая конкуренция с судами, кто больше восстановит кандидатов. С другой стороны, мы очень жестко подходим к исполнению закона. С обывательской точки зрения, да не только с обывательской, у нас и один из членов ЦИК придерживался такой точки зрения, что не так важно, допустил ли человек ошибку в фамилии. Могу вам сказать, что при проверке, к сожалению, есть вторая проблема. Постоянно увеличивается число ранее судимых, которые выдвигают себя в качестве кандидатов. И возрастает и число лиц, пытающихся скрыть неснятую, непогашенную судимость по тяжким и особо тяжким составам. Только во Владимирской области в этот раз мы вынуждены были исключить из списков кандидатов 4 лиц, пытавшихся скрыть неснятую, непогашенную судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям. Каким образом? Изменением одной буковки в фамилии.
Ну что ж, на самом деле действительно есть наверняка такая проблема. Мы к ней и к тому, о чем я в самом начале говорил, то есть еще к обсуждению календаря парламентских и президентских выборов, вернемся во вторую часть нашей программы, которая будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Социальная поддержка студентов. Входит ли в список государственных обязательств качество обучения? Почему российские студенты не стремятся к самоуправлению? Устройство на работу – новая социальная гарантия. Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 20 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 часов утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Россия эвакуирует часть сотрудников своего посольства в Ливии и других российских граждан, находящихся в этой стране. МИД России потребовал от участников военной операции в Ливии обеспечить безопасность россиян. Власти Ливии не выпускают итальянское судно из порта Триполи, сообщает агентство ANSA. Министерство иностранных дел Италии занято проверкой поступившей информации. Цель первого этапа военной операции в Ливии – вывод из строя системы ливийской ПВО, заявили представители западных стран. Власти Ливии заявляют, что в результате операции погибли 48 человек. Китай и Россия выразили сожаление в связи с международным военным вмешательством в Ливии. В Москве на 63-м году жизни скоропостижно скончался депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин. Руководство КПРФ настаивает на независимом расследовании причин его смерти. В Японии жертвами землетрясений и цунами стали, по последним данным, более 8 тысяч человек. Свыше 12 тысяч числятся пропавшими без вести. Атомная электростанция Фукусима-Даичи, пострадавшая в результате землетрясения, может быть закрыта, заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано. На российском Дальнем Востоке радиационный фон сегодня остается в норме, как и в предыдущие дни. В Москве автомобилисты проводят митинг против роста цен на бензин, увеличения транспортного налога и строительства так называемых народных гаражей. На федеральной трассе «Урал» из-за непогоды и аварии возникла почти 100-километровая пробка. На юго-западе Пакистана по меньшей мере 6 человек погибли при взрыве метана на угольной шахте. 46 горняков остаются под завалами.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров отвечает на вопросы Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант» и Владимира Пиманова из датской газеты «Экстраблавит». Ведет программу Данила Гальперович. Я хотел спросить вас, Владимир Евгеньевич, вот о чем. Вы сказали, что действительно, если есть документальное подтверждение чего-либо, вы начинаете проверку, в том числе и с обращением, возможным обращением в Генеральную прокуратуру. Вот, собственно, я на интернет-сайте одного из изданий видел такую съемку, которую я считаю документом, где на заседании местной администрации с участием актива одной партии говорится одной из чиновниц следующая фраза: «Нам явка не нужна, поэтому автобусами людей будем подвозить». Вот эта цитата. Когда, если вы увидите или услышите сами эту съемку, а я вам готов ее показать, для вас это будет поводом для расследования или, как минимум, задавания вопросов?
В данном случае, вот навскидку могу сказать, что состава не вижу, но по голове дать хочется.
Почему?
Явка нужна всем.
Да-да, не, но человек там вот говорит эти слова конкретно: нам явка не нужна, поэтому будем подвозить. А состава не видите, почему?
В принципе, у администрации нет серьезных рычагов воздействия на явку избирателей. Ни у одной. Явка избирателей, я ведь начал с этого.
Даже вот это через бюджетников, оценкой, о том, о чем мы говорили?
Вы попробуйте, вот вы директор, скажем, школы или директор больницы, вы скажете своим сотрудникам: не ходите на выборы. Я сильно сомневаюсь, что вы после этого останетесь директором школы или директором больницы.
Это другое дело.
Нет, это как раз то же самое дело, поэтому бывают люди разной степени одаренности, как вы знаете. Но мы начали с того, что именно деятельность партий оценивается избирателями, явкой.
Виктор Хамраев,
а не деятельность,
пожалуйста,
администрации или деятельность даже избирательных комиссий.
По действующим законам выборы состоятся, даже если один человек придет. То есть только члены избиркома проголосуют, и все. Почему вы сказали, явка нужна всем?
Потому что настоящие соревновательные выборы – это хорошая активность избирателей.
Ну, это, да. Подождите, вы же только
поглядели. Это не зависит от снятия барьера.
Значит, все-таки мы говорим о духе?
Да, нет. Вы в первой части говорили, что дух.
Мы говорим об организации процесса избирательного.
Так не, ну, а он же зачем-то организуется, не правда ли? Это же не строй ради строя.
Правильно.
Слава богу, не армия,
правильно,
на параде.
Я сказал, избирательный процесс – это процесс формирования органов государственной власти и органов местного самоуправления. Ну, а референдумный процесс, ну, это, понятно, решение вопросов, прямо предусмотренных, то есть прямая демократия, так называемая.
Владимир Пименов, пожалуйста.
У меня такой общего характера вопрос. Почему в России, когда происходят выборы, какая-то партия в разные периоды истории так долго находится у власти? Ну, скажем, большевики были у власти очень долго, там, с 17-го года, почти 80 лет. А затем появляется новая партия власти, вот «Единая Россия», она тоже уже долго у власти.
Сколько?
Ну, я не знаю, наверное, лет сколько, я не знаю.
Если мы, все последние если годы, мы будем 10, зачитывать, да? Единство как предтечу «Единой России», я думаю, что мы можем это сделать.
Да, я об этом говорю,
конечно. Это 12 лет.
Секундочку, не совсем так, потому что, по моим сведениям, «Единство» не обладало даже абсолютным большинством в Государственной Думе третьего созыва.
Наш «Дом России» не предтеча?
Нет, это разные партии. Потом они объединились вот в 4-й и 5-й думе.
Не, но мы прекрасно, значит, 8 лет. Мы прекрасно знаем, что «Единство» как партия добрало для думского большинства, а тогда была другая избирательная система, не правда ли?
Тогда было коалиционное большинство.
Нет, не только. Думе. Тогда еще и была избирательная система другая, когда были одномандатные округа.
Была смешанная. Половина по пропорциональной, да. Половина по одномандатной.
И по одномандатным округам прошло достаточно людей, чтобы у «Единства» вместе с этой с этими депутатскими группами
здесь
большинство.
Очень легко, коллеги, все это
Володя спросил
понять,
скорее о традиции.
Потому что Владимир, господин Пименов,
да.
Сколько лет социал-демократы были у власти в Швеции подряд?
Очень долго, да, очень долго.
40.
Вот. Или сколько лет подряд первый цикл, скажем, христианских демократов Аденауэра и Эрхарда были у власти Федеративной Республики Германии?
Не, ну можно вспомнить хотя бы либо
аристократию. Важно то, что и прошедшие выборы 13 марта, очевидно, показали, что есть реальная политическая борьба и есть реальная конкуренция, скажем. Вот результаты выборов в Нижегородской области. 28, почти 30% у одной из оппозиционных партий.
Я с вами абсолютно согласен.
Это результат вполне очевидный.
Я немножко, понимаете, я абсолютно согласен, но я хотел как-то вот провести параллель, потому что в конце концов, партии, я понимаю, что можно Единую Россию, то есть не считать предтечей там «Наш Дом России» или «Единство» и так далее, но тем не менее это были партии власти в определенные периоды истории новейшей, но они же все, то есть, как вам сказать, руководство, дух этих партий, он все равно возглавляли эти партии бывшие члены партии большевиков, то есть коммунистической партии. То есть, на самом деле, одна и та же партия с 17-го года до сих пор у власти. Если говорить по духу людей, которые, в общем, переходили оттуда, из той эпохи в эту.
Нет, ну, говорить о духе тех или иных людей, я, например, считаю, что в России прекрасные политические лидеры, и очень многие страны могли бы позавидовать нам в этом плане.
Ну, я думаю, они без сомнения завидуют.
Я думаю, да. И многие конкретные задачи, стоящие перед иными государствами, решаются, к сожалению, значительно хуже, чем в России.
Скажите, а вот вам никогда не мешало то, что, с одной стороны, вы действительно увлекались и писали прозу про белое движение, с другой стороны, довольно долго состояли в КПСС?
Отнюдь. У меня все в порядке с этим балансом. У меня два деда за красных были, два за белых.
Ну, правильно.
Но все всегда были за Россию.
Да, не, я о другом. Я о том, что у дедов, которые одни были за красных, а другие за белых, ничего же не раздваивалось?
Сначала нет, а постепенно раздвоилось. Я вам рассказывал любимую историю нашу семейную, когда в мае 45-го года в Вене, куда мой дед, генерал, вошел с нашими частями, и, живя в отеле «Империал», где жили все советские генералы, получил телеграмму городскую: «Поздравляю с нашей великой победой, Борис». А Борис, его младший брат, потерянный в годы гражданской войны, он воевал за белых, он был юнкер. Так что могу сказать другое. Другой мой двоюродный дед, который тоже воевал за белых, на Дону сначала, потом в Крыму, потом в Галлиполе, и в итоге осел во Франции, магазинер был, а во время войны вступил в отряд сопротивления. После войны получил советский паспорт, но остался со своей женой француженкой, естественно, жить в Париже. Но получил советский паспорт, был членом Союза советских патриотов.
Прекрасно.
Я так нормально. Главное всегда быть за Россию.
Остальное
приложится.
Постулат или вопрос был. Вот высшее руководство страны, персоналии сегодня, Российской Федерации, это бывшие большевики или нет? Были они членами КПСС? Или они были беспартийными? Высшее руководство
кто-то
страны.
Кто-то был, кто-то нет.
А кто нет?
Я, честно признаться, не про всех знаю.
Кто нет из высшего руководства страны?
Надо посмотреть по биографии.
Ну, человек 10, я имею в виду, высшее руководство
надо
страны.
Надо посмотреть по биографии.
Они все члены КПСС?
А вы были членом КПСС?
Нет.
Нет, да?
Здесь
вы из потомственных.
Против вас трое сидит людей. То есть рядом с вами, конечно, они против вас сидят трое людей, которые все не были в партии.
В Гонсамоле были.
Давайте перейдем к тому, о чем я уже говорил, а именно к этому тяжелому году, который нам предстоит. Парламентские и президентские выборы. Начнем с парламентских. Когда начинаются... Какие фактические вехи, такие официальные вехи кампании, которые закончатся в декабре?
Назначение выборов должно быть.
Вот расскажите, когда что
назначение
произойдет?
Назначение выборов, и это произойдет летом.
Назначение выборов парламентских.
Да, кампания начнется ориентировочно, формально, в сентябре и завершится. Мы пока ориентировочную дату можем только назвать, это 4 декабря. 4 декабря, но вот что интересно, по нашим расчетам, то есть это же сроки, предписанные законодательством, уже 6 декабря может начаться кампания по выдвижению кандидатов на пост президента Российской Федерации. То есть это последний раз будет такое пересечение, следующий цикл уже разведет 5 и 6 лет, но потом через сколько-то циклов снова вот так близко.
Ну, как всякая математика.
Это для нас всегда вызывает определенные сложности, потому что мы еще не успеем подвести официальные итоги и думской кампании, а уже начнется кампания, и у нас всегда в этом случае мы нанимаем дополнительный персонал для обработки поступающих документов, ведь кандидатов у нас, как и в Америке, всегда значительно больше, чем вот регистрируется в конце. Уже сейчас у нас, между прочим, есть только 5 или 6 таких забавных писем, типа «я выдвигаю себя кандидатом в президенты». Уже.
Что вам отвечаете?
Мы отвечаем очень вежливо и посылаем копию закона и разъясняем, что вот движение... Вы там... знаете, мы же не клиника.
Ну все, да, я тоже, я подумал, что...
Отвечаем, для нас все граждане, все избиратели
докторов
равны.
Не а разве нет самодвижения? А, самодвижения нет, нельзя.
Вот. Нет, почему? Есть.
А, есть. Есть
самодвижение, ну, со сбором подписей.
А, не сейчас.
Но не сейчас, то есть с назначения, там по срокам все это четко. Вот 6 декабря, вот ориентировочно с 6 декабря может начаться выдвижение кандидатов. Здесь, когда меня спрашивают, знаю ли я, кто будет президентом, я говорю, я знаю, будет президентом тот, кто наберет соответствующее количество голосов избирателей.
Я знаю еще больше.
В первом или во втором туре.
Я знаю, кто победит.
Да, ну это...
Победит, то, нет, то же самое.
Я
тот,
знаю, кто победит
больше
на парламентских выборах и кто победит.
Вы знаете, я думаю, что главная беда, на самом деле, России сейчас, что люди действительно знают... Ну, не в смысле точного знания, а в смысле очень ограниченного количества вариантов, кто победит.
Вот вам таблицы, кто победил на выборах в органы местного самоуправления, глав местного самоуправления 13 марта этого года. Вот сидите и изучайте.
Зачем?
Вот здесь четко видно, что никто практически заранее не знал, кто победит. И, например, ну, разница
не,
в голосах...
Не тот уровень.
Нет, я знаю, победят бывшие коммунисты.
На выборах мэра...
И на президентских выборах.
Нет, на выборах мэра Воркуты разница составила один голос. И там еще споров будет, и судов будет. Немерено.
Тоже, кстати, нет, интересно.
Интересно, город, конечно, интересно. Разница.
Там уже один пересчет прошел.
Разница в один голос между Путиным и Медведем, это, конечно, интересно.
Это для вас интересно. А да. Для меня не представляет значение конкретные фамилии. Для меня представляет значение, сколько избирателей проголосовало в первом туре, и но, если состоится второй тур, сколько проголосовало во втором
туре. Тем не менее, закон имени вас... содержит
ну,
только одну
ж,
фамилию.
Вы, мне кажется, Данила, у вас уже как бы некая фобия развелась. В каждой передаче вы непременно переводите разговор на это.
Вы публичный
давайте
человек, Владимир
Ильич. Еще раз. Я давайте хочу перевести вопрос на другую фамилию.
Давайте.
На фамилию Хамраева Виктора Александровича.
А, то есть Виктор Хамраев всегда прав? Потому
нет.
Что он...
Вот как раз я хочу сказать, что, к сожалению, у меня есть пример, когда Виктор Александрович не прав. Меня до глубины души поразило, вы уже извините, Виктор Александрович, непрофессионализмом ваша последняя публикация касательно меня
в «Коммерсанте».
Да. Ну, бог с ним там, со всеми другими обстоятельствами, но по поводу скандала с европейскими наблюдателями, я бы вам советовал почитать Игоря Борисовича Борисова, у него очень маленькая тоненькая книжка, есть, называется «Суверенные выборы». Суверенная демократия, и как-то так вот называют, электоральный суверенитет. Там очень четко все изложено касательно международных наблюдателей. И поверьте мне, наша с ним позиция по отношению к ним, она совпадает с позицией всей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. И по поводу того, что якобы там не было наблюдателей у нас, были у нас наблюдатели в достаточном количестве. Могу, например, сказать, что от парламентской ассамблеи ОБСЕ на выборах депутатов Государственной Думы было 44 человека, от парламентской ассамблеи Совета Европы 56 депутатов, а то, что не приехали представители одной организации, ну и бог бы с ними.
У меня в тексте не скандал, а конфликт, острый конфликт, и не с наблюдателями, а как раз с наблюдателями от БДИЧ. 2007 год, есть публикации в том же самом «Коммерсанте», где и Борисов комментирует, и
вы комментируете.
Ну, это же
непрофессионально.
Претензии. Вам дали сказать.
Претензии БДИПЧ были. Они были удивлены, что им выставили количество тех самых наблюдателей, которые они могут прислать. Они удивились, что им установили четкие сроки за месяц. Я полностью поддерживаю их позицию.
А почему вы тогда выступаете против Соединенных Штатов Америки?
Я не выступаю против Соединенных Штатов.
А вы знаете, они ограничили число наблюдателей
друг друга? Я говорю о международных наблюдателях. Вот. Я знаю, что избирательная кампания длится 3 месяца, а не 3 дня до голосования и не месяц до голосования. И что наблюдатели, в том числе международные, в том числе от общественных организаций, должны отслеживать все 3 месяца в том количестве, каким
должны,
эта организация
это
обладает людьми.
Должны. По какому нормативному документу?
Я сейчас объясню, по какому нормативному документу. Владимир Евгеньевич, Россия является членом Совета Европы.
Да.
И по нормативным документам Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Совета Европы, страна, которая находится под мониторингом, а Россия находится под мониторингом выполнения своих обязательств перед Советом Европы, ежегодным мониторингом. И доклад по этому мониторингу будет либо этой осенью, либо будущей весной в ПАСЕ. Она должна соблюдать основания по описанию выборов, по отслеживанию, по контролю, которые предписаны странам Совета Европы.
А там нет такой нормы.
Понимаете, какая штука?
Более того, в отличие от ваших... демократическим институтом права человека, это институт другой организации.
Это совершенно не важно.
Парламентская это институт ОБСЕ.
Ну, дело в том, что Россия еще и член Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Правильно, и Соединенные Штаты Америки тоже.
Я хотел сказать вот о чем, что... Я сейчас не говорю о численном ограничении. Я сейчас говорю о том, что везде, во всех документах Совета Европы говорится о том, что наблюдение за выборами – это обязательное включение в это наблюдение за выборами преэлекторального периода.
Нет.
А имеется в виду не 3 дня, а гораздо
для
больше.
Для исполнения таких документов, тем более Совета Европы, нет. Есть самодеятельная инструкция БДИПЧ ОБСЕ, где это педалируется. Есть еще в одном из документов, в Стамбульском, если не ошибаюсь, ОБСЕ, соответствующее замечание, но преэлекторальный период – это тоже совершенно разная форма, и большинство государств ни на какие преэлекторальные мероприятия наблюдателей не приглашает.
Ну, как же тогда быть? Понимаете, я на самом
подавляющее
деле,
большинство,
на самом деле, я исхожу,
в том числе и Дания.
Понимаете, какая штука? Я,
и Швеция.
Владимир Евгеньевич, я исхожу из простой вещи, понимаете, для меня она логически абсолютно обоснованная. Вот до тех пор, пока Россия будет искать бюрократические уловки, не показывать себя демократией, мониторинг ее будет продолжаться, понимаете? Вот вы будете отбояриваться от Европы словами «мы все делаем по правилам, а правила у нас хорошие», а Европа говорит «хорошо, а мы про это думаем свое».
Правильно. Давайте тогда поступать без двойных стандартов. Вы знаете, что в Швеции совсем недавно разгорелся крупнейший электоральный скандал, где по суду будет переголосование в 2 из не так большого количества числа шведских провинций. Давайте Швецию поставим под мониторинг Совета Европы. Или Финляндия, в которой выборы в местные органы самоуправления были поручены частной компании с предоставлением ей всех персональных данных избирателей.
Ну, как вам сказать, есть же разные практики выборов.
Наша практика выборов одна из лучших сейчас.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Я бы не коснулся этой темы в своем тексте, если бы речь не шла именно о Игоре Борисовиче Борисове, который перестал теперь, не будет больше в ЦИКе. Я к нему отношусь очень уважительно, потому что познакомился с ним до того, как он стал членом ЦИКа, когда он работал в институте по...
РАИП называется, да, Российский общественный институт.
Угу. Да. Избирательный. В 2006 году он еще всего лишь эксперт этого, ведущий эксперт этого института. Мы публикуем с ним интервью в газете «Коммерсант. Власть», где он мне доказывает...
В журнале.
В журнале «Коммерсант. Власть», где он мне доказывает, как плохо, что у нас законодательство теперь оставило только партийных наблюдателей, исключило общественных.
Но это речь идет о внутренних наблюдателях.
И очень важно, говорит он вторым моментом, чтобы приезжали международные наблюдатели. Это обеспечивает внешнюю легитимацию нашей власти. Очень было обидно, когда он заговорил через термин «суверенный», после того, как мы заговорили о суверенной демократии. Это заставляет сомневаться, что ЦИК не имеет отношения к тому самому духу, где начинается политика.
Значит, Виктор Александрович, могу вам привести пример. Не так давно в Российской Федерации по нашей доброй воле введена практика приглашения гостей на местные региональные выборы. Раньше этого не было, вы знаете. И вот у меня есть уже отзывы зарубежных представителей, в том числе и два эксперта от ДИПЧОБСЕ присутствовали 13 марта здесь. Мы специально пригласили их в Курск, они с удовольствием приняли это приглашение, я встречался с ними по итогам. Почему в Курск? Потому что в Курске среди многих сейчас уже регионов применялись технические средства голосования. Была целая делегация, привезенные общественными организациями, в том числе и депутаты Европарламента. Вы знаете, что Россия не является членом Европейского Союза, у нас нет никаких обязательств перед Европарламентом, как и у них перед нами. Хотя, ей-богу, вы знаете, можно было бы усовершенствовать процедуру выборов в Европарламент, в том числе и по явке. Вот там явка смешная всегда, вы знаете, 30 с небольшим процентов, и это характеризует, наверное, интерес к этому органу власти. Поэтому могу вам сказать, что институт международных наблюдателей – это важный институт. Мы также ездим смотреть и набираться опыта, в том числе и негативного, и позитивного, разного. Речь не идет о том, что… Более того, еще раз говорю, во многих государствах до сих пор нет законодательно прописанного обязательства приглашать международных наблюдателей. Значит, международные наблюдатели у нас будут приглашены, но правила их работы в Российской Федерации будут определяться исключительно российским законодательством.
Я хотел теперь спросить вас о наблюдателях внутренних, и до того, как я задам вам этот вопрос, я хотел, чтобы вы выслушали мнение или рассказ одного из руководителей той ассоциации, название которой вы не хотите произносить, ассоциации «Голос», Андрея Бузина.
Из республики Коми, из Кирова, из Владимира поступают сообщения о том, что наших корреспондентов, а также наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса удаляют с участков. Это основное, конечно, нарушение, которое под сомнение ставит легитимность этих выборов, потому что нельзя ничего сказать, если нету наблюдателей. Как обычно, наши избирательные комиссии, многие, проявляют достаточную некомпетентность, путая наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, требуя то аккредитацию, то каких-либо документов, направления, которые не требуются от членов комиссии, а требуются только для наблюдателей. Ну, в общем, проявляли достаточно большую некомпетентность, и их иногда поддерживали вышестоящие комиссии, я имею в виду территориальные. А вот массовое удаление началось уже непосредственно перед подсчетом голосов.
Ну вот это очень важное замечание о том, что, опять же, оно касается больше не процедуры, а духа, да? Ну, вот чем ближе подсчет голосов, тем больше хотят вымыть в свидетелей.
Удивительное заявление, и мне удивительно слушать его из уст не только важной персоны в названной вами ассоциации, но и члена Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК Российской Федерации. Потому что он сам путает. Ассоциация вами названная, как и другие общественные организации, плохо это или хорошо, я не обсуждаю, но по закону сейчас так. Не направляют наблюдателей на избирательные участки.
Но он же говорит как раз о членах комиссии.
От выше названной организации, как нам известно, были направлены корреспонденты, с которыми были заключены соответствующие гражданско-правовые договора, представляющие некое средство массовой информации с аналогичным названием. Ну, как-то мне руководитель этой ассоциации, руководительница сообщила, что у них вообще на федеральных выборах 30 тысяч корреспондентов.
Вполне может быть.
Я тогда сразу ей резонно предложил, так вы подайте заявку в Книгу рекордов Гиннесса, и как оплачивается работа этих корреспондентов, и какая от них отдача. Насколько нам известно, у них действительно зарегистрировано средство массовой информации, выходящее 4 раза в год тиражом 4 тысячи.
То, о чем он сказал? Что наблюдаешь, что членов комиссии совещательным голосом...
В очередной раз мы каждый раз публикуем спустя некоторое время общие таблицы, сколько было всего наблюдателей, сколько было удалено, сколько было удалений оспорено в судах. Значит, удаляются единицы. Удаляются единицы, и как более того, Андрей Бузин мне заранее звонил и спрашивал, достаточно ли им будет для аккредитации как журналистам, корреспондентам, редакционного задания и удостоверения.
Я, к сожалению, вот сейчас уже должен подводить итоги этой программы, потому что так вот за довольно бурным разговором всегда проходит это время быстро, и мы не успеваем, может быть, многое сделать. Я благодарю Владимира Евгеньевича Чурова за то, что он, как всегда, открыт для общения с журналистами, пришел в студию и, в общем, выслушал наши вопросы, не знаю, насколько его ответами были удовлетворены наши слушатели. Я благодарю также моих коллег-журналистов за то, что они задавали вопросы председателю ЦИК России. Ну, а звукорежиссер этой программы Дмитрий Налитов и ее ведущий Данила Викторович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».